Радиомаяк.ру представляет.
Клара, ужасная встреча.
Откуда вы явились?
Я прибыл издалека.
После 6 месяцев отсутствия?
Только без шума. 6 месяцев не было ни одного дилижанса.
Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых...
Женщина. Руководство по эксплуатации.
Ну что, Жанеточка,
дядь Сереж, можно украду буквально несколько секунд нашей прекрасной гости и докладчика, потому что есть сенсационные результаты параллельного голосования в рамках обсуждения той темы, о которой мы говорили в предыдущем часе,
ну.
Да, о том, как оценивают поведение вот этой заблудшей
Жанетта
женщины.
Даст свою оценку.
Да-да-да, но есть просто шикарные, мне кажется, сенсационные результаты голосования, которые проводилось в социальной сети ВКонтакте на странице нашей, на официальной странице нашей группы. И вот если выделить голоса только женщин, которые голосовали,
ну.
Значит, вопрос был сформулирован достаточно просто. Она гулящая женщина, ну и два варианта ответа. Да, нет. Так вот только, сейчас скажу вам точные цифры, 37,5% женщин считают, что она гулящая женщина.
Хоть есть, хоть столько есть приличных. И
62,5% женщин так не считают. Это к вопросу...
62 — это и моей бывшей подругой.
Да. Значит, Анеточка, ты слышала тему дня, да?
Конечно.
Я напомню нашей аудитории, история была в следующем, что женщину с маленьким ребенком бросил мужик, она чуть-чуть оклемалась и пошла по рукам, пустилась во все тяжкие, переспала с 7 мужиками.
С 7 самураями.
За 3 месяца, из них 4 были женатики, то есть увела, видно, у подруг. Ну и, соответственно, вот женщины обсуждали в интернете, насколько аморально это особо, да. Вообще, вот многие девушки, которые сегодня дозванивались, да, в эфир, они высказывали точку зрения, что она искала оценки, да, высокой, повышала свою самооценку при помощи вот этих пахарей. Вот. А как ты вообще на эту ситуацию смотришь, да?
Я смотрю на эту ситуацию хорошо. Почему? Потому что мы очень хорошо, потому что я сидела там и подробно с удовольствием слушала так, как развивалась беседа, и я получила буквально незабываемое эмоциональное удовольствие, когда слушала, как сюда звонили мужчины, и когда задавали вопрос, а сколько у вас было женщин, я слышала такие космические цифры в виде 50, 100, и даже 1000 мы коснулись. Вот.
Сколько?
Им всем отказали, им всем отказали.
Невольно. 1000 женщин мы отказали бы. У некоторых даже бы язык отвалился бы, если бы они просто отказывали словесно каждой. Вот.
Это год, наверное, отказывает 1000.
Нет, но мне что нравится? Мне нравится эта форма мужского шовинизма. Это А. Б. Что мне понравилось дальше? Форма... сколько там процентов женщин сказали, что она гулящая?
37 только. 37. Только 37,5.
Ну, слава богу. Слава богу. Все-таки у 37% женщин есть такая большая неприязнь к женщинам. И всего лишь 37% пытаются увести у женщины, у которой есть маленький ребенок, мужа. Ведь именно эти 37% скорее всего идентифицировали себя с той самой женщиной, которой ушел этот мужчина. Вы не думали об этом? Потому что, и все-таки давайте так смотреть поступательно. Эта женщина пережила травму, да, с маленьким ребенком она осталась одна. Вот что меня расстраивает, то, что наши женщины, они как-то совсем не тепло и не поддерживающе относятся к самим женщинам. Но то, что вы, мальчики, готовы затоптать, ты тут какие-то такие термины жуткие рассказывал, какие-то слова употреблял, шокировал, я понимаю, что вам природой так, да? Что такое сексуальный контакт с женщиной со стороны мужчины? Это все-таки акт агрессии, некой агрессии. Вот. Биологически оправданный. Но...
Сережа, агрессор.
Этакая сопка.
То есть тебя понять можно.
План Барбаросса.
Тебя понять можно. Понять Рустама тоже можно, что он 1000 отказал. Но понимая просто, что он хороший семьянин, и у него очень хорошая супруга. Это я тоже понимаю. Но почему женщины так как-то вот эмоционально сразу включаются в осуждение другой женщины, мне не очень понятно. Конечно, жалко мне ее, но 7 мужчин за 3 месяца, это говорит о том, что она ничего не нашла. То есть это некая попытка, безусловно, поднять себе какую-то самооценку.
А искала ли она? Что она в этих, что за 2 недели можно найти?
Нет, не за 2 недели, а за 3
месяца.
Ну,
на каждого 2 месяца, 2 недели приходилось.
Скорее всего, она искала забытья. Вот там, где вы сразу же обращаетесь к зеленому змею и пытаетесь как бы вот компенсировать, нейтрализовать свои переживания, и так вот упиваетесь своим чувством горевания, рассказываете, что вы пьете из-за этой женщины, что вообще, если бы не она, то, скорее бы всего, бы вообще бы вы были бы уже давным-давно бы там где-то на верхушке социальной пирамиды. А женщина по-другому устроена, она не всегда способна как поднять себе настроение за счет алкоголя, и тогда она пытается сделать это за счет мужчин. Вот и все. Просто есть социальное одобрение. Прекрасная фотография, спасибо. Надеюсь, сейчас не будет столько отзывов, да, потому что мне пришло около 300 сообщений. Вот по поводу этой фотографии.
Ну, Анетта, но ты же не страдаешь, твоя самооценка не страдает.
Страдает. Ты что, женщина?
Но ты же не пустилась в такие же тяжкие, как героиня.
Ну, извини, пожалуйста. Просто понимаешь, когда ты размещаешь мою фотографию, это не задевает меня столь глубоко. Вот если бы эту фотографию разместил бы мой муж, то еще неизвестно, что было бы.
Анетта, ну да хорошо. И в итоге, скажи, пожалуйста, твой совет женщине, тогда уж в конструктивное росло, если вдруг случилось такое, бросил мужик действительно...
Ой, здесь очень трудно давать какие-то советы. Совершенно очевидно, что такой хаотичный поиск вот этого тепла и эта попытка в других отношениях, в большом количестве отношений что-то получить и заполнить ту пустоту, ту брешь, которая была пробита за счет вот этой травмы, это тоже способ. Он не самый лучший. Он не самый лучший, потому что...
А лучший? Вот ты нам что-то сказал, лучший.
Это не самый лучший, потому что в этом процессе женщина действительно утрачивает очень много. То есть в этих отношениях, когда женщина с одним мужчиной, со вторым, с третьим, она как бы каждый раз, скорее всего, надеется на то, что что-то тут произойдет, и она заполнит то, что внутри. Чаще всего это еще большее разочарование, потому что мужчина с ней какое-то время провел, потому как ей тяжело, а ему вроде бы как что-то там хочется. Да, мы же все время находимся в неком таком балансе. Если человек поблизости, и человека нужно обогреть, а при этом вроде бы я тоже не против, то вот так и складываются те многочисленные отношения, которые под собой ничего не несут.
А ты согласна вот с одной из реплик, который прозвучал от женщин в смс-ке, что типа женщина, значит, каждому мужчине, который был с ней, отдала частицу себя.
Да, я согласна.
А мужик, который был, ничего не отдал.
Давайте,
как это
ничего? Нет.
А люди говорят, техника осталась.
Нет, подождите. Здесь очень важный момент, и эта женщина, которая позвонила и сказала, она очень тонко это подметила. Дело в том, что действительно, женщина обладает определенной особенностью, силой. Она наполнена энергией. Именно женская энергия, именно ее женская сущность дает жизнь
как
другому человеку. Да, не забалтывай меня, потому что я такие важные вещи сейчас говорю. Да. Вот. И вот эта важная женская энергия, то, что она несет в себе, и это кроется в энергетике женщины, именно это передается ее мужу. Именно поэтому был тот самый культ девственности, который был, да, на протяжении там, многих веков, потому что вот эта сила женщины, которая в ней, она передается мужчине. И считается, что если женщина очень сильная, именно как женщина, женственность у нее такая развитая, то у мужчины будут очень большие достижения, в том числе и в социальном плане. И что интересно, мужчина не может получать эту энергию сам. Ему это не очень дано. Как он пришел в этот мир, он получает это от женщины. И тогда мужчина, когда входит с ней в интимную связь, он как бы частичку вот этой энергии он уносит с собой. Причем на протяжении многих лет потом эта энергия его может питать. Поэтому
а он что, ничего действительно не оставляет женщине?
Он оставляет женщине. Это может быть поход к венерологу. Это может быть... Это в пессимистичном варианте. Подождите, в пессимистичном. В энергетическом, в лучшем случае, самое потрясающее, что может оставить женщине мужчина, это ребенок.
И все? То есть в эмоциональном плане ничего?
Я не про эмоциональное, я про жизненную энергию. Он дает женщине, я говорю про жизненную энергию. Ну, если мы говорим про эмоциональную, то вообще сексуальная связь...
Он пытается
связь...
заткнуть эту брешь эмоциональную, энергетическую.
Да, в эмоциональном плане секс — это лишь один из способов заполнить и наладить этот эмоциональный контакт. Но это возможно, когда есть чувство любви, когда это не некая попытка в количестве партнеров как бы вот уйти от самого себя, избежать собственного одиночества. Потому что очень часто, да, вот Эрих Фромм писал, что есть две формы псевдолюбви. И первая форма псевдолюбви — это взаимное сексуальное удовлетворение с идеей о том, что это чувство любви. А вторая форма псевдолюбви – это страх одиночества и попытка его избежать в виде отношений. Это тоже одна из форм псевдолюбви. Вот мне кажется, вот это большое обилие мужчин – это такой способ не посмотреть на саму себя, не посмотреть на то, что с тобой произошло. И наполнить себя можно только самой собой, пережив, прожив, отпустив и приняв саму себя, потому что очень часто в этот момент настолько трудно женщине становится, настолько больно становится, что ей кажется, что кто-то извне должен что-то там доложить, и как-то не получается отремонтироваться извне. Только внутренне, за счет внутренних смыслов, за счет внутреннего ресурса. В каждом человеке живет его «я», и на самом деле очень часто женщины настолько растворяются в мужчине в надежде, что рядом с ним они почувствуют себя по-настоящему полноценными, что мужчина это перестает ценить.
Вот, ну, наверное, как-то мы так спустились в конце на такую минорную ноту. Ну,
почему на минорную? Мы просто спустились с твоих терминов, которые были в прошлом часе, мощные такие, используя которые ты воспитал не одно поколение мужчин. А я пытаюсь в следующем часе реабилитировать и удовлетворить запрос тех, кто...
За час года не перепашешь.
Ну, согласна. Да я не пытаюсь с тобой конкурировать.
Адеточка, нет. Мы тебя любим по-любому, ты знаешь, даже когда я вот так умолкаю, это значит, я люблю.
Что? Сергей Валерьевич, Господи. А можно вопрос?
Ничего себе! Пришел наш слушатель Алексей Веселкин.
Я по лесу шел. Вижу, студийная будка. Студийная будка. Ну вот. Вы же здесь завсегда ты.
Легок на помине этот самый нечистый, да?
Да, я просто...
Задавайте вопрос, пожалуйста, Анете, да.
Туалет где находится в Сокуле?
Слушайте, ну, какой... Алексей, ну как так Алексей, можно? Давайте, мы говорим о важном, а вы сидите там, Рустам Иванович, и не предоставляете.
Я вас слушал, и, кстати говоря, так сказать, очень гордился Рустам Ивановичем, который один отбивался и старался оправдать эту ситуацию, сложную, между прочим.
Но у нас с Анеттой Орловой, с кандидатом социологических наук, с психологом, кстати, Анетта могла сейчас быть в совершенно другом месте, по делам. Она жертвует собой ради таких, как вы, несговорчивых псов. Вот. Значит, давайте, сегодня мы продолжим наш разговор, который начали неделю назад. Называется он «Как проявляется любовь». Мы говорили о женской, да, любви.
Да, больше говорили
о женской. В большей степени, да. Но нам наша задача главная — убедить сегодня, Анеточка, есть такой социальный заказ, убедить женщин, наших умных слушательниц, да, именно такие могут выдержать наш вот напалм, вот как ты его называешь, да, вот, в том, что та с виду может быть прохладность, да, может быть не прохлада, а прохладность, да, то посапывание, тот храп, который раздается рядом с ней и не мешает ей спать, это и есть тоже проявление любви мужчины. Не обязательно они должны выражаться, эта любовь, в цветах ежедневных.
Это очень большая тема, и когда ты говоришь про посапывание и про похрапывание, это, наверное, больше не о том, как мужчина любит женщину или женщина любит мужчину, а, наверное, вот с другой стороны, если посмотреть, насколько мы в отношениях, неважно, мужчина или женщина, насколько мы готовы видеть другого человека. И плюс ко всему, насколько мы готовы его принимать. Ведь особенность заключается в том, что... Очень часто мы все время пытаемся выяснить, причем так безумно активно, насколько нас любит наш партнер. И это настолько для нас значимо.
Особенно женщины любят спрашивать, ты меня любишь?
На самом деле не обязательно. Женщины и мужчины тоже.
А просто... ей отвечает Серов, ты меня любишь?
И вот эта потребность...
Я тебя тоже люблю.
Получить подтверждение, она буквально человека полностью заполняет. И тогда читаются там максимум статей, слушается максимум передач. Мы пытаемся там понять вообще, а как вообще понять, любит ли он меня. И это ключевой вопрос. Но самое интересное, что никто не задается вот важным вопросом, а люблю ли я этого человека? И если люблю, то какая моя любовь? Все-таки это любовь к нему, вот к его индивидуальности, и вижу ли я его в своей любви? Или я априори считаю, что ну, если я рядом с этим человеком, то я его люблю, он же закрывает мои потребности, мне же с ним безопасно, я же с ним себя чувствую, что я там замужем, или я женат. Вот это вот уникальное особенность человека, да, нашей души, нашего сердца, искать подтверждение любви в другом человеке, но при этом абсолютно не знать, а вообще я-то способен любить? И тогда вопрос, а что такое любовь в моем понимании? Вот мне кажется, что на настоящую любовь способны совсем немногие люди. И настоящая любовь — это все-таки увидеть в другом его право на посапывание, его право на похрапывание, его право на отдых, его право на то, что
на труд.
Не любить нас. Даже на это можно давать право человеку. А ведь мы этого права не даем.
Как это дать право не любить нас?
Вот, отлично. Это видишь, возмущение. Такое? И вот тут возникает вопрос:
что за дела?
Когда мужчина ревнует, это очень часто женщины связывают. Чувство мужчины, любовь мужчины, силу любви мужчины, они связывают с тем, насколько он ревнив. И прямая связь действительно есть между ревностью и любовью. Ведь чем ревнивее мужчина, тем больше он любит. Но возникает вопрос, кого? Он любит самого себя. Что такое ревность? Это собственнический инстинкт. И здесь все тоже больше обо мне. Потому что ты моя собственность, и я не признаю в тебе что-то, что я не хочу, допустим, видеть. И я пытаюсь любой ценой тебя поглотить. Вообще, вот эта любовь-мания как способ поглощения, это больше такой мужской стиль любви.
А ведь, Анетта, в каждом твоем слове я слышу какой-то укор.
Мне нравится, что у меня есть возможность раз в неделю на таком... на маяке укорять тебя, Сережа. Укорять. Хоть у кого-то спасибо. Есть такая возможность.
Друзья мои, мы, естественно, продолжим. А вопросы можно задавать Анете по нашей теме. 5533 со словом «Маяк» смски, пожалуйста. А через несколько минут после новостей спорта мы, естественно, вернемся.
Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте! Как ваша фамилия?
Леднева.
А вам, Леднева, между прочим, не мешает снять шляпку.
Как вы с женщиной разговариваете.
Женщина. Руководство по эксплуатации.
Ну что ж, дорогие друзья, наша аудитория, особенно женская, которая, как она это верно подметила, редко может похвастаться глубокой симпатией к... однополчанкам. Вот сегодня нравится Анетта. Говорят, что платье гораздо лучше, чем кожаное. Каблук, мейкап, все дела. Значит, Анетта Орлова сегодня к нам пришла раскрасавица. И, вот. Но бичует нас, все равно бичует, да, с высоты своего кандидатского статуса социологических наук, да, и психолога, и писателя, и матери, и женщины.
Не-не-не. Это твои фантазии. Это твой фантазийный ряд. Эти глаголы бичуют. Я такой психолог. Ты бы пришел, я спросила бы. Сережа, ты хотел бы поговорить об этом, да, и хочется кого-то найти, кто будет тебя бичевать. Но, уволь, я эту роль на себя не возьму. Желающих, я думаю, без меня найдется много.
Но она все равно поставила четко вопрос, а именно человек, который задается вопросом, любит ли его, любит ли он сам, да, и как он любит, и ревнивцы — это не те, которые любят, а любит себя в отношениях, да, понятно. Но, тем не менее, как вот женщине понять, что мужчина ее любит? Если, например, представить себе ряд мужчин, да, вот, ряд мужчин, которые вот не баловали, кроме 8 марта, сейчас вот опять-то идиотизм этот начнется, побегут все разом, как будто
продержаться.
Заранее луковицы нельзя было купить. С тюльпанами, за розами побегут.
Я только и успеваю сейчас статьи и эфиры на эту тему. Да. По поводу подарков. Ну, всего
видишь, остального. мы не стали так опускаться. Правильно, да. Давай постфактум сделаем.
Давай, постфактум.
Женщины пожалуются, что
когда
им подарили.
Что им подарили? Хорошая идея. Хорошая тема будет. Супер.
Винусы им подарили всем. В отместку. Ну, ты понимаешь, в отместку за 23 февраля, да, пойдут эти пошлые подарки. Так вот, все-таки, Анетта, как угадать? Вот, например, был у женщины ряд мужчин. И они как бы вот не проявляли себя так ярко, да, вот не приседали на одно колено, да, не клялись. И, ну вот как Рустам Иванович, были косноязычны и, так сказать, как-то вот неумелы, неловки, да.
Фу на тебя.
Так вот, а как угадать, что все-таки он любит? Вот пусть он суровый даже, пусть суровый.
Знаешь, есть такая потрясающая книга, называется «Пять языков любви» Гарри Чепман. Я ВКонтакте выложила там ее, можно
известная книжка.
Да, очень хорошая книга «Пять языков любви» Гарри Чепман. Вот можно просто посмотреть, купить и почитать. И будет очень интересно, потому что вся книга посвящена тому, как говорить о любви и как выражать любовь своему партнеру. На самом деле это не просто сделать. разобраться и понять, потому как человек иногда, как я уже говорила, абсолютно заблуждается сам, и он сам не в состоянии понять, любит ли он другого или не любит. Поэтому быть еще тем самым рентгеном, который, значит, способен будет выискать вот эту суть в другом человеке, здесь очень сильно можно ошибиться. Я бы боялась бы давать какие-то такие конкретные советы, потому что мне кажется, что когда ты психолог, всем кажется, что ты абсолютно там...
Рентгенолог,
да, и ты знаешь все про всех, и это глубокое заблуждение, потому что если... Психолог считает, что он все про всех знает, то он уже не психолог, он уже утратил. Он уже утратил вот это вот ощущение интереса, и он уже не видит другого в другом. Поэтому я бы боялась давать советы, потому что один человек может кричать о любви и искренне верить в то, что он любит, и безумно внутренне отстаивать свою собственную любовь, кристаллизовать свое собственное чувство, упиваться своим собственным чувством. А на самом деле это будет невротическая влюбленность, и самое главное там будет это получить объект в собственное владение. Ну, например, отбить у другого мужчины. И тогда вопрос. Все-таки это любовь, он может задаривать подарками, он может дарить драгоценности, он может возить тебя куда угодно. Про любовь это или про то, что он хочет быть сильнее, чем другой мужчина? Другой самец, победить любой ценой. Вот и так может быть. А человек может молчать и ничего не говорить. Да, приходить тебе помочь поклеить обои, и у него, может быть, нет другого ресурса, но при этом он достаточно флегматичный, он не может так выразить свое чувство, он не чувствует себя хозяином мира, что все пространство вокруг него заворачивается, а его чувство любви может быть гораздо более глубоким.
Я про другое.
Понятно, ему не нравится то, что я говорю, когда ему не нравится, говорит, я про другое.
Ты нас обволакиваешь.
Это нормально. Я хорошо прочитала эту книгу. И хорошо училась на гипнотерапии. Да.
Печалит, что Рустам ее читал. Значит, наш из Гнесинки, значит, скрипач. Так вот, Анеточка.
Вот видите, я знаю буквы.
Анеточка, вопрос там, в какие слова они сложились. Вот, значит, Анетта, вопрос-то в чем? Я имею в виду модель вот следующую. Мужчина, например, офицер. Ты знаешь, скольких я встречаю в своей жизни офицеров? Которые говорят, Серега, личная жизнь не складывается, потому что часто разъезды, командировки, задания, да, и суровость сама вот лиц людей, да, которые служат родине, да, на серьезных постах, не безэмоциональность, может быть, какая, в которой нуждается, а при всей той заботе и внимании, что касается быта, да, материального благополучия в семье, приводит к разрушению. Потому что вот женщина, вот ты говоришь, мужчина не ценит, что женщина моет посуду и вытирает пол.
Я это не говорила. Это ты откуда ты сам взял? То есть ты сам сказал? Я не говорила, ты говоришь, что женщина не ценит,
мужчина,
а ты моешь посуду.
А мужчина
да.
обижается, что женщина привыкает к материальному обеспечению ежедневной жизни.
Конечно. Особенность заключается в том, что когда мы только-только выбираем партнера, мы его идеализируем. Я, кстати говоря, тоже... Есть определенные признаки, да, влюбленности и любви. Там тоже выложила очень интересное. То есть в первую очередь это, естественно, абсолютное снижение критичности, кристаллизация достоинств другого человека. Мало всего прочего, мы же безумно себя убеждаем и оправдываем.
Именно
то есть мы
замечаем.
Нет, все, и мужчины, и женщины. Мы оправдываем другого человека. Когда он что-то делает не так, мы такие хорошие адвокаты, и мы пытаемся заглушить вот это свое внутреннее чувство того, что мы не согласны. А потом, когда мы начинаем вместе быть уже в отношениях в неком таком сожизни, событии, оказывается, нам все не нравится.
Делать.
Вот то, что было, мы воспринимаем, как бы, вот так должно быть, вот тот идеал, который я сама себе нарисовала. То есть мы абсолютно убеждены, что тот идеал — это главное. Интересно, что поначалу, как бы, люди предъявляют друг другу очень высокие ожидания. Они говорят, ты безупречный, ты самый лучший, ты самый потрясающий, ты особенный. И вот эти ожидания, они как бы на человека нагружаются. То есть они как бы навешиваются на человека.
Надо по-другому, Анетта. Ах ты, завалюха моя.
Нет, я люблю тебя любым. Вот это я не говорю про то, что слова должны быть такие. Это про то, что должно чувствоваться.
А нечего ходить на свидание накрашенными.
Конечно.
Тогда и не будет завышения.
Это из другой оперы. Ты сейчас говоришь из такого поведенческого уровня. Я говорю про эмоциональный и духовный. Потому что любовь, помнишь, мы говорили, да? Стремление души — это интимность, стремление тела — это близость интимная, и стремление ума — это ответственность. Мы в прошлый раз говорили, вот этот треугольник любви. Поэтому я сейчас говорю про эмоциональную интимность. Поэтому здесь ни при чем визаж или то, что мужчина — стройная фигура. Это, там, он такой накачанный и мужественный. Это важно тоже. Вот мне кажется, что просто мы не ценим то, что мы имели, и то, на что мы обращали внимание. И через некоторое время мы считаем, что это все не важно, это все в точке нуля. А вот то, что не так, мы начинаем подмечать. И куда-то девается это чувство любви. На самом деле, когда мужчина любит, я нашла такую потрясающую картинку, когда два барашка сидят на одной скамеечке. И одна барашка берет, снимает этот,
шкуру,
шкурку и передает, значит, другой барашке, а та, значит, как бы с бантиком таким. Вот это и есть любовь, когда один человек готов пожертвовать чем-то ради другого. Иногда это может быть время. Когда мужчина уделяет женщине время, это признак того, что он ее любит. Нет, не про такое время. А это признак того,
что... Продлевать будете?
Да, вот это.
Вот и Владик проснулся.
Да, когда мужчина выделяет женщине время, это он ее любит. То есть он тратит на нее свое время. И не в формате, как бы пришел, увидел, победил и убежал, обратно глядя на часы, а когда он с ней проводит это время, и это время полноценное. Вот, когда мужчина дает женщине совет, это тоже некий признак, потому что мужчина не привык просто так говорить.
А если она при этом, например, его не слушает.
Согласна.
И ей она сначала спрашивает, например, дорогой, ну, мы помнишь, как-то в эфире обсуждали этот вопрос, да? Значит, там, что мне выбрать? Uh-huh. Мужчина дает совет.
Она уже выбрала.
Мне не надо совета.
Здесь очень важный момент, потому что должна сохраняться интрига. Должна сохраняться интрига. Когда женщина идет, например, одеваться, что-то себе покупать, она 10 раз должна подумать, хочет ли она, чтобы мужчина был с ней рядом. Потому что если уж человек идет и тратит свое время, силы ходит, он должен чувствовать, что его мнение является значимым, потому что он участвует. А если его просто брать для того, чтобы он сумки носил, и при этом отвергать любые его умозаключения, конечно, он себя будет чувствовать вне схемы.
И мне, покупайте по интернету,
вот,
ребята.
Совет, когда мужчина дает, это особенность. Жанр совета. Вот для девочки совет — это может быть просто слова. Потому что мы так устроены, девочки.
Нет, ты помнишь, мы же как-то обсуждали тему. Вот, например, мужчина с женщиной встречаются, у нее какая-то проблема, да?
Да.
Она ему говорит, и все же говорят, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя давать советы. Она хочет, чтобы ты сидел и молчал.
Нет,
слушал
я уже не помню. Слушай, у меня не столь потрясающая память, как у тебя, поэтому
Слушал. Нет, их бесит, нет, когда им дают советы.
Неправда.
По поводу сложной ситуации, например, на работе. Ты должен просто выслушать.
Нет, я вспомнила. Смотри, на самом деле мы это обсуждали, но тогда тоже я говорила, и сейчас повторю еще раз. Если мужчина дает тебе совет, значит, он что-то говорит, это уже некая инвестиция, потому что мужчина просто так не разговаривает. Опять же, если этот совет связан действительно, видно, что он вовлечен. Не просто банальная отговорка, когда «ну не переживай, все будет хорошо». Да. Это не совет. Это про себя любимого. «Ну не переживай, да все обойдется». Это не про то, что мне важно, что с тобой происходит. Это не про то, что я вникаю в ту ситуацию. Не парь меня. Да, то есть мета-сообщение, да? «Все будет хорошо», это, пожалуйста, не надо загружать меня своими проблемами. Это не про совет. А вот если он задает вопрос, он спрашивает, а потом рекомендует, говорит, ты знаешь, сделай вид, что ничего нет, не связывайся, пропусти мимо ушей, потому что... Вот если он говорит об этом, это ему уже не все равно. Вот. Что еще? Если мужчина проявляет заботу и что-то делает, да, это однозначно, стопроцентно, мужчина к женщине неравнодушен, потому что женщина может это делать, потому что, ну, привычно, она не умеет отказывать, потому что это в нашей культуре вообще.
А мужик будет напрягаться.
А мужик будет напрягаться, если есть что-то такое, что в этой женщине ему важно. Вот. Мужчина прощать женщину за что-то, за ее ворчание, за ее это дятлообразное... Там вот это вот время проведения, когда за клюв, вот, когда она ему подозревает и выносит мозг, и при этом он отбивается, то есть он не говорит, и знаешь что, типа, мое дело, что хочу, то и делаю, а пытается отбиваться, это тоже некий такой позывной, что все-таки для него эта женщина очень важна. Ну и, конечно, если мужчина пытается баловать женщину как-то. Вот если мужчина балует, если ему важно, чтобы она его хвалила, если он что-то ей подарил, вот это так важно, как ты принимаешь подарки.
Потому что если не просьбу реализованную, да? Не обещание, а просто как бы сюрприз, ты имеешь
в виду. Вот смотри, здесь тоже важный момент. Просьба и просить мужчину — это клево, это классно, потому что мужчина пришел в этот мир, чтобы давать женщине что-то. И ему так нравится любимой женщине что-то давать, что-то делать для нее. Вопрос, вот обещание меня пугает, потому что мы очень часто не просим, а подразумеваем, что нам дадут. И человек другой как-то вдруг берет на себя обязательства. Вот это важная разница между ответственностью и обязательствами. Обязательства — это когда на меня нагрузили три ящика, и я должен донести, потому что если я не донесу и под ними где-то помру, там, либо там кто-то умрет, либо меня убьют. А ответственность — это когда я сам считаю, что я должен вот взять вот этот груз на себя, потому что это мое внутреннее решение, решение ума, решение моей души. Вот обещание — это очень глубокое внутреннее. И вообще любовь настоящая, зрелая, это очень глубокое внутреннее обещание и внутреннее решение мужчины жить с одной женщиной. Потому что влечение, вся наша жизнь построена на влечениях, желаниях, страстях и страхе наказания за эти влечения. И для того, чтобы мужчина был верен женщине, это должен быть очень внутренний большой такой диалог.
Аннетта Орлова, дорогие друзья, в нашей сегодняшней студии.
Клара, ужасная встреча.
Откуда вы явились?
Я прибыл издалека.
После 6 месяцев отсутствия?
Только без шума. 6 месяцев не было ни одного дилижанса.
Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых...
Женщина. Руководство по эксплуатации.
Ну что же, друзья мои, с Аннеттой Орловой мы продолжаем разговор на тему, как же проявляется мужская, женская любовь. Сложная история, да. И, конечно, больше всего в этой теме напрягает то, что у людей бывает сомнение, да, любят ли их. Любят ли их, да, и им как-то приходится это доказывать. И проще, честно говоря, вообще отвлечься, открыть бутылочку хорошего...
Шадоне.
Да-да, и забыться.
Уссурийского Балма.
Да-да, и не помнить, конечно, об
этих... Есть несколько вопросов, есть несколько вопросов.
Давайте, давайте.
Скажите, Аннетта, отпустить человека ради любви — это безумие. Я любила его настолько, что понимала, что может найти лучше, чем я. И я достоин лучшего, и поэтому сделала так, что мы поругались и разговаривали. Развелись. Это патология какая-то.
Это полная женская глупость. Простите, а это нормально? Ну, ответить на это сам.
Здесь, здесь не хватает очень информации, потому что, с одной стороны, это похоже на то, что человек действительно как бы отпустил другого, потому что он любит и считает себя недостойным, а с другой стороны, если копнуть глубже, там надо смотреть, может быть, это связано с тем, что качество отношений, которые были, качество вот этой пары, вот их совместных чувств, не устраивало человека. И она внутренне понимала, что ни она не реализуется до конца в этих отношениях, ни он. И она была способна, то есть мы говорим о том, что это не созависимость, потому что очень часто люди, которые страдают вот этой вот созависимостью, любовной зависимостью, они настолько растворены в другом, это настолько для них страшно отпустить другого.
Невозможно.
Невозможно, что они готовы испортить себе всю свою жизнь, они чувствуют, что все их не устраивает, но при этом одна только мысль о том, что другой может уйти, их настолько парализует, замораживает, и изнутри поднимается что-то такое настолько страшное и необъятное, что человек вот цепляется за другого, как присоска, можно такую вот аналогию, метафору, и так живет. И это совсем не про то, чтобы быть счастливым. Поэтому я думаю, что это очень глубокий, очень выверенный шаг. Я на это надеюсь. Другая сторона, что меня бы напугало бы и обеспокоило. Если все-таки зависимость очень сильная, если растворение очень сильное, слияние сильное, но я это делаю ради тебя, вот тогда я буду чувствовать некую жертвенную, агапическую любовь. Да, вот я тоже в прошлый раз про искусство любить говорила, книгу Эрих Фромм. Да, вот, если это такая жертвенная любовь, когда я приношу себя в жертву ради того, чтобы другой жил хорошо, не я живу, так пусть другой живет, вот это уже как-то меня будет больше настораживать с точки зрения психологии.
Еще вопросы?
Да, пожалуйста. Ну, во-первых, есть комментарий, что настоящий мужчина должен читать только «Спорт-экспресс». Вопрос. Должна ли настоящая любовь сопровождать особым чувством? Если человек уже по-своему нравится, его особенности и недостатки принимаешь, жить вместе нравится, но не до головокружения. Это любовь? Сообщение из Красноярска.
Ну, мне нравится такой вопрос, который задается. Вы знаете, на этот вопрос вопрос я не смогу ответить, потому что еще никто не смог ответить, любовь ли это. Все, что я могу...
Сделали бы тест простой такой.
Есть тест. Есть тест, который определяет твою склонность к созависимым отношениям. То есть это когда ты, отвечая на вопросы, понимаешь, что действительно ты склонен к созависимым отношениям. То есть не про любовь, а про то, что я завишу от другого. Эрих Фромм говорил, я люблю тебя, потому что ты мне нужен. Это как раз про созависимость. А ты мне нужен, потому что я тебя люблю, это про любовь. Вот что у вас там, как бы любовь тоже бывает разная, да, стили любви разные. Для кого-то прагма — это тоже любовь. То есть когда ты взвешиваешь, такой есть стиль любви, Алан Лиз разработал классификацию любви. То есть это любовь, но она больше основана на каком-то таком вот прагматичном подходе. Мне с человеком хорошо, он мне нравится, мне с ним комфортно, у нас общие интересы, и это тоже любовь. Да, она может быть не столь потрясающая, завораживающая, но она может очень быть долгосрочной. Поэтому каждый сам для себя, наверное, решает.
Без брюликов, короче.
Нет, почему? Да. Очень часто с брюликами.
Еще один вопрос. Москва, скажите, пожалуйста, а если мужчина часто уходит, но возвращается при этом все время, говоря, что он ищет себя, пытаясь понять. И вот в очередной раз он возвращается со словами, что уже готов даже на семью. И для него это серьезный шаг. Он любит или это удобство быть со мной?
Я думаю, что здесь все сложнее. Это не совсем про вас на самом деле. Это совсем про него. То есть мы можем предполагать, что у него избегающий стиль поведения. То есть он всегда находится не в моменте. И всегда, когда он где-то находится, ему хочется куда-то в другое место. И когда он находится с вами, у него ощущение тесноты, узости, ему душно, и он пытается вырваться, и, может быть, пытается где-то обрести ту свободу. Когда он на этой свободе находится, ему ощущение, что ему страшно, ему одиноко, он не понимает, а что есть, как он живет и кто он. Он утрачивает самого себя вне отношений. И тогда он приближается вновь. Это когда-то мы делали, Сереж, с тобой передачу по поводу привязанности, детских привязанностей, стиль детской привязанности к матери, который потом отражается на отношениях между партнерами. Вот есть такой эфир, его, наверное, в архиве у вас можно послушать. Как раз амбивалентная привязанность, вот очень похоже, то есть когда доступна женщина, у меня нет того интереса, но когда я от нее ухожу и как бы я отдельно, то меня вновь к ней тянет, потому что мне без нее страшно. Это также и с матерью. Дети так ведут себя. Вот такие дети, они, когда мать рядом, они на нее не обращают внимания, избегают и убегают. И мать очень переживает. Она не получает достаточно внимания от ребенка, но как только она отворачивается и начинает общаться с кем-то еще, да, в той же самой комнате, ребенок требует внимания, скандалит и забирает. Ну, просто с таким мужчиной не будет. Это он должен внутренне обрести части себя, потому что он как-то вот, его части, его разрывают в разные стороны. И только если он сам почувствует себя целостно, вы сможете тоже как бы вот быть с ним целостно, потому что сейчас одна часть его требует в одно место, другая в другое, и всегда какая-то часть недовольна.
Хочу во все места. Да, давайте еще один вопрос коротенький.
Санкт-Петербург, Анетта. А мы с женой не используем в общении друг с другом словечки типа «заяц», «солнышко», «пуси-пуси». Это нормально для людей, которые любят друг друга?
Не используют.
Да, это клево, это нормально, это замечательно. И точно так же замечательно и нормально, если люди используют эти слова. Доверяйте своим чувствам, доверяйте себе. И самое главное, смотрите на другого человека такими открытыми глазами. Очень часто у нас падает зрение, на самом деле, потому что мы не хотим видеть ничего в этом мире. И в первую очередь не хотим видеть другого человека. Вот, а книжку почитайте. Гэри Чепман «5 языков любви». Любви. Я думаю, что вам понравится. Будьте счастливы.
А что ты наехал на сюси-пуси-то вот на это?
Я не наехала. Я сказала, это клево, что не говорят.
И дядя точно Сереж, так же, а вы какие словечки используете?
И точно так же хорошо,
как
если говорят.
Называют?
Как меня называют?
Да, папа.
Бабушка, дядя.
Ласково.
Бабушка меня называла?
Да.
Гунькой меня называла бабушка.
Что за Гунька?
Гунька — это то, что потом действительно он выполнил эту программу. Гунька — это, знаете, как вот гунь-гунь-гунь-гунь-гунь, вот прошли
не
годы.
Сергунька.
А не надо. А сейчас вот наш мальчик, смотрите, вот на всю страну гунь-гунь. И посмотрите, какая у него популярность.
Гундосит, да.
И как его все любят.
Анетта, это был проброс, да, хорошо, в обратку. Значит, Анетточку любим, кандидат социологических наук, психолог, друзья мои. Записывайтесь, как говорится, на прием. Правильно, индивидуальный. Анетта, спасибо тебе огромное.
И вам спасибо.
Ты опять на работу.
Спасибо.
На работу. Да. Все, тебе хорошего дня и до встречи.
И вам, ребяточки.
До встречи. С наступающим тебя.
Спасибо, мы это обсудим потом.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.